Добрый вечер, господа. Это Юлия Латынина и Латынина ТВ. И код доступа как сколько уже лет по этим субботам. И сегодня мы, конечно, первым делом поговорим о неудавшейся попытке мятежа Пригожина. Я думаю, что я поняла, что там случилось. Постараюсь вам рассказать. Естественно, если так получится, что у меня к этому времени какие-то вводные поменяются, потому что я там узнавала, пыталась узнать, что-то передумывала, что-то пересматривала, то, конечно, я еще буду поправляться. Если у вас есть какие-то сведения по поводу того, что я буду говорить, опять же, пишите мне в комментариях. И да, вот тут пишут, я поздравляю Михаила Зыгоря с колонкой в «Нью-Йорк Таймс», где он сказал, украл у меня, можно сказать, гром, что Путин был не на Валдае. Действительно, по моим сведениям, Путин был в алых парусах. В смысле, он был на яхте, вроде бы ему даже эту яхту очередную подарили. И это уже совсем делает всю эту историю смешным. То есть человек не мог отказать себе. Вот он, его история правления началась с Курска, когда Курск тонул, а Путин катался на море. И его история правления приближается к концу, потому что, безусловно, она приближается к концу. Ситуация, когда начался мятеж, Путин не мог себе отказать любоваться любимым праздником «Алые паруса» морской феерии с борта яхты. Если это правда. А я думаю, что это правда, но опять же пишите мне, кто был, кто видел, вдруг кто-то. Итак, 24 июня Вагнера, точнее Евгений Пригожин, начальник, путинский повар, сделал практически удавшийся мятеж, прошел 1000 километров, ну, точнее, не он, это Уткин шел, а Пригожин в это время находился в Ростове, что тоже совершенно разумно, потому что напоминаю, что Уткин действительно отличный военный командир, хотя, как известно, у него на плечах вытатуированы погоны. Я не разбираюсь в немецких военных званиях, какие там вот штурман-фюреры или шарфюреры, или это военные погоны. Ну, и сам Вагнер назван по позывному Дмитрия Уткина, напоминаю. А это Вагнер, любимый композитор Адольфа Гитлера. И это не случайно. Итак, Вагнер прошел 1000 километров, достиг 200 километров от Москвы и вдруг внезапно развернулся и пошел обратно. И, собственно, одна из самых важных тейков из этого восстания – это что если Путин настолько был беспомощен в том, что касается остановки мятежа, мы видим, что он был поразительно беспомощен, то возникает вопрос, а если он прикажет нажать на красную кнопку, кто-нибудь выполнит это его приказание или будут также выполнять как приказание о противостоянии Вагнера? Итак, что произошло, что чего получил, кто выиграл, кто проиграл и почему Пригожин мог так быстро действовать? А, да, я забыла вас попросить подписываться на мой канал, шерить и ставить лайки, потому что, на мой взгляд, история будет интересная. И первый эксибит, первое свидетельство, которое я хочу вам предоставить, это очень интересная бумага, которая подписана Трошевым, который фактически заместитель Пригожина, которая была разослана по, как сообщает Владимир Осечкин, он подтверждает ее подлинность, она сначала была опубликована, ФСБшники начали сливать подробности о мятеже, и она была опубликована в телеграм-канале ВЧК ОГПУ. Ну, Владимир Осечкин, который очень сведущ о всем, что касается Вагнера, и который, кстати, завтра у нас будет, и мы с ним об этом поговорим. Он подтверждает подлинность этой бумаги. Эта бумага, видимо, направлена около 21 июня, то есть за 3 дня до мятежа, Трошевым, который здесь называется старшей оперативной группой представитель ЧВК, цитирую, уведомляем вас, что в период с 21 июня 2023 года по 5 июля 2023 года будет производиться переброска сил и средств ЧВК «Вагнер» к местам хранения и передачи, необходимая для заключения договора с одной из структур Российской Федерации, в скобках не Министерства обороны Российской Федерации. Ну, то есть, читая, они говорят, мы идем в Россию, чтобы договориться с ФСБшниками. Цитирую дальше. Просим вас в период с 21 июня 2023 года с 00 часов 00 минут обеспечить беспрепятственный и безопасный проезд автотранспорта, вооружения и техники, следующих местам хранения и передачи. Прием и передача всего вооружения и техники будет осуществляться с 21 июня по 1 июля, с пролонгацией до 5 июля. Списочный состав вооружения и техники будет подан не позднее 1 июля. Передвижение сил и средств ЧВК «Вагнер» по маршруту движения будет происходить с соблюдением всех норм законодательства Российской Федерации. Подпись Трошев А.Н. Соответственно, вот и ответ на то, почему Вагнер так быстро двигался и так быстро успел занять Ростов. Потому что Ростов, напоминаю, главный логистический хаб российской армии на юге. Более того, там было 30 тысяч резервных войск, потому что они начали двигаться раньше, чем Пригожин заявил, что он выдвигается. И вот все вот эти вот рассказы про то, что его лагерь обстреляли, и дополнительные рассказы про то, что, значит, там Пригожина пытались арестовать в пятницу в Санкт-Петербурге, что там его чуть ли не пытались убить. Это вот все, как бы сказать, это операция прикрытия. Кроме того, Владимир Осечкин говорит, что те наемники Вагнера, которые ему звонили, говорили, что им рассказывали следующее. Ну вот тут Путин хочет снять Шойгу, поэтому, значит, ему надо помочь. Мы выдвинемся, немножечко надавим, просто, значит, чтобы помочь президенту Путину снять Шойгу, он это сам хочет сделать. Ну, любому, кто вот слышит такой уровень манипуляции, он может показаться совершенно невероятным, но если кто-нибудь следил за самим Пригожиным, за его вопреками троллей, там, за историей с тем, что происходило в ЦАР с убийством журналистов и так далее, то вот это совершенно обычный стандартный модус операнди. Это вот всех обхитрю, всех разведу. Соответственно, в чем была задача Пригожина? Первая задача, первая оперативная задача, а стратегических задач мы поговорим потом. Это, конечно, захватить Шойгу, который, по слухам, в этот момент 24 числа должен был быть в Ростове. Он действительно там был, и Шойгу, и Герасимов. Они успели сбежать, и, соответственно, остались два человека, которые были посланы говорить с Пригожиным. Один – это замминистра обороны Уназбек Евкуров, другой – знаменитый ГРУшник Владимир Алексеев. Вот Владимир Алексеев нас интересует больше всех, потому что Владимир Алексеев – это очень примечательный персонаж, который является одной из ключевых персонажей в войне в Украине, и не только в войне в Украине. Значит, напоминаю, это человек, который уроженец Украины. Кстати, говорят, что и сам Уткин уроженец Украины, хотя там два варианта. То есть по одному варианту он родился в Асбесте, по другому варианту он родился в Украине. Но вот Владимир Алексеев совершенно точно уроженец Украины. Он был рожден в небольшой деревушке в Винницкой области. Он абсолютно такой, не просто пропутинский генерал, он кадровый генерал, который, кстати, он под санкциями, за две вещи. Под американскими за то, что он, за хакерство серверов Демократической партии, и под европейскими за то, что он курировал тех людей, которые отравили Скрипалей. Вообще, вот если поговорить с Беллингкетом, то вот Владимир Алексеев – это человек, который, ну, подозревается в том, что он курировал все, скажем так, жесткие операции российской разведки вне Российской Федерации. Соответственно, мы можем вспомнить вот все эти взрывавшиеся склады. Кстати, они взрывались, напомню, не только в Чехии и Болгарии, они взрывались также и в Украине. А вообще Владимир Алексеев, как легко догадаться, хорошо знает Украину, и вообще он один из ответственных за разработку этой операции. Кроме того, он человек, который создал Вагнер. Еще раз, один из людей, который создал Вагнер, это Владимир Алексеев. А Уткин является его личным другом. И в данном случае, насколько мне известно, Алексеев действовал как эмиссар Николая Патрушева. Напоминаю, что Николай Патрушев у нас глава Совбеза. И это тот человек, которого Путин оставил на месте сражаться с мятежниками. А потому что, значит, сам Путин, как я уже сказала, есть два варианта ответа. Первоначальный и более общий, и более обычный заключается в том, что, дескать, Путин улетел. Его точно не было в Москве. Один из первых вариантов заключался в том, что он улетел на Валдай и с собой прибрал Мишустина, потому что Мишустин, напоминаю, премьер-министр, и если Путина нет в Москве, тут захватывает Мишустина, то, соответственно, Мишустин становится действующим главой государства. Это, согласитесь, для некоторых целей очень удобно. Но вот насколько я знаю и насколько действительно говорит Михаил Зыбель, самое удивительное, что Путин на самом деле, по крайней мере, в начале мятежа, был просто в Санкт-Петербурге, куда он полетел сидеть на яхте и любоваться на ночную феерию, на морскую феерию алые паруса. Ну, возможно, вот ему не показалось, что происходит что-то существенное. Или ему не сказали, что происходит что-то существенное. И вот этот второй вариант мы как раз с вами рассмотрим подробнее. Потому что, казалось бы, человек, кто-то постоянно сидит на измене, у него была постоянная паранойя, а тут, значит, ну, что там такое? Ну, Вагнера опять шумят, что там Пригожин сказал? Ну, вот я полетел. Соответственно, я возвращаюсь к Владимиру Алексееву, потому что, ну, когда тебе шлют такого человека для переговоров, такие люди, разумно отнестись к нему с каким-то уважением. А мы как раз видели Алексеева и Евкурова, которые сидят на заваленке где-то беседуют с Пригожиным, и не то, чтобы Пригожин с ними вежливо разговаривает. В общем, генерал Алексеев в этой ситуации напоминал человека, которого захватили в заложники. В то время, как, еще раз повторяю, это был человек, присланный для переговоров. И это тоже очень характерно во всем происходящем. Соответственно, после того, как переговоры эти заходят в тупик, Пригожин остается в Ростове. Напоминаю, что там тоже есть очень хороший бункер, что в данном случае абсолютно разумно, потому что иначе просто авиации нанесут удар и нафиг разнесут. А Уткин выдвигается к Москве. Конечно, как я уже сказала, очень хорошо организован весь марш. Я еще неделю назад говорила, что организовано все было, конечно, блестяще. Обратите внимание, например, что танки были погружены на тралы. Но теперь мы знаем, что вот Трошев рассказал всем ментам и всем военным по дороге еще перед этим, что, дескать, ребята, ничего страшного, это мы выдвигаемся куда надо, не ваше дело. Не то, что там оказываете сопротивление, а встречайте нас соответствующе с хлебом, солью и соответствующей логистикой. И напоминаю, что это было не просто какая-то там, я не знаю, это была телеграмма, бумага или что, или это просто какая-то смс-ка. Но суть в том, что, конечно, это же поступило от того человека, которого все знают, все эти ребята там друг с другом, ну, если не съели пуд соли, то уж, конечно, выпили бочку водки. И, соответственно, дальше возникает вопрос. Что остановило Вагнеров? Я с самого начала предположила, что единственное, что могло их остановить, это угроза прямого физического уничтожения. И я обратила внимание на то, что есть разговор, что там что-то готовили в Ступино. Ступино, напоминаю, это местечко, где стоит около 100 километров от Москвы. Там река Ака пересекает трассу Дон, по которой они все двигались. И, соответственно, я вот где-то несколько дней назад попросила, чтобы мне написали о том, что происходило, и правда ли это, или серьезные это были какие-то приготовления, или это, как всегда, было там 2,5 мешка с песком, 3 солдата с квадратными глазами, ну, примерно что-то, что подобное тому, что делал Золотов, потому что, напомню, Золотов, значит, который теперь хвастается, что тут все подавлял, а на самом деле, конечно, Золотов своих росгвардейцев собирался заставить сражаться в Москве, и я вас уверяю, что эти росгвардейцы так же, как и во всех остальных местах, эти бедные люди, которые страдают от стаканчиков, уж они-то, конечно, вот просто разбежались, да, потому что тут не стаканчики, тут посерьезней. И вот это просто абсолютно смешно, что кто-то стал бы рвать пуп за Путина и тем более подчиняться Золотову уже в Москве. Вы видели, как все эти ребята разбежались в Ростове. А напоминаю, что им в Ростове никто разбегаться не велел. Они просто исчезли, и умные люди уехали из города, а другие люди поперлись на площадь и кричали «Вагнер, Вагнер!». Хотя, заметим, если сравнить вот с тем, что происходит сейчас во Франции, то вот того, что происходит сейчас в Марселе, в Нанте и так далее, они, конечно, ни в коем случае не устроили. И это даже как-то внушает надежду, потому что, конечно, одной из главных задач Вагнера, я думаю, вот этот, тот слой, на который он опирался, тот слой, которым он призывал, вернее, не Вагнера, а Пригожина, это, конечно, люмпины, это, конечно, всякие маргиналы, это, конечно, зэки, это АУЕ, это ребята, которым сказали «крапь награбленная». То есть у Пригожина же было официально 2 главных обращенных к народу месседжа, которые оба принадлежат двум крупнейшим тоталитарным политикам 20-го столетия. Один – граб награбленный, От Ленина, от другой, нам в спину вонзили нож и нас предали от Адольфа Гитлера. Вот так он объяснял, как, почему Германия проиграла войну. Единственное, конечно, вот, что не повезло Пригожину, что Россия в этот момент еще не проигрывала войну. Вернее, там стратегически, да, а практически украинское наступление продвигается неспешно. Скажем так, войска сидят в окопах, никто не бежит. И я думаю, что Пригожин очень хотел дождаться того момента, когда они побегут, потому что тогда вот его месседж там, «нам вонзили нож в спину, режьте тыловых крыс, они предали родину», он, конечно, звучал бы гораздо веселее. Итак, возвращаемся к тому, что происходило в Ступино. Ответ. Там происходили очень серьезные вещи, потому что, как мне написали люди, о которых я, естественно, не могу говорить, и я предлагаю мне писать дальше, да, вдруг у вас есть что добавить, на самом деле тревога в ФСБ по Москве и Московской области началась чуть ли не еще 21 июня. Вот тут я несколько сомневаюсь, потому что я вижу другие сведения у Беллингкета, который, Христо Грозев, напоминаю, сообщил, что начались панические звонки с 22 на 23, то есть все равно накануне за 24 часа между ФСБ, ГРУ и ФСО. Очевидно, что эти панические звонки начались тогда, когда Вагнера начали двигаться, и тогда, когда вот прочли эту директиву Трошева. И я так думаю, что ФСБшники спросили, так, а вот тут вот Вагнера говорят, что они выдвигаются с оружием на территорию Российской Федерации, чтобы заключить с нами договор. Они собираются заключать с нами договор или нет? Потому что это же все хорошо, когда это в телеграм-каналах, а когда это доходит до человека, который якобы должен с вами заключать договор, он начинает удивляться и подскакивать. Соответственно, Wall Street Journal также напечатала сведения о том, что ФСБшники все знали. Точнее, все знал, напоминаю, Николай Патрушев, который один из главных героев нашего рассказа. Так или иначе, значит, еще накануне мятежа ФСБшникам по Москве и всем городам области передают списки лиц, связанных с Вагнером, за которыми требуется установить наблюдение. Ну, видимо, это просто бывшие участники Вагнера. И напоминаю, что вообще-то, так, на минуточку, когда Пригожин вербовал зэков, то Путину казалось, что он придумал прекрасную схему по утилизации зэков. Значит, зэки вырежали. Более того, этих зэков потом распустили по домам. И эти зэки стали ядром Вагнера, пятой колонной в каждом городе, потому что никто, кроме Вагнера, не может его обеспечить социальное продвижение по той лестнице, о которой мы только что говорили. И, соответственно, вот пятница, 23 июня, в 10 часов отдел ФСБ получает информации о том, что случилась вот такая штуковина, что Пригожин выходит. Начинают этих людей задерживать из опасений, вероятно, что эти люди съедутся в Москву или в то же самое Ступино. И напоминаю, что Пригожин говорил, просто говорил прямым текстом и ожидал, что у него будет какая-то пятая колонна. Соответственно, задержаны ли сейчас эти люди, я не знаю. Но вот, соответственно, вот это, очевидно, одна из важных вещей, которая тоже подействовала на Пригожина, что все эти люди должны были как-то помочь. А вместо этого эти люди рассосались. Я не уверена, что они рассосались только потому, что их задержали, потому что вот со ссылкой на того же самого Владимира Осечкина ему звонили наемники Вагнера и говорили, что мы понимаем, что мы смертники, но если мы отступим, нас же расстреляют свои, поэтому мы должны идти вперед. Ну, а если ты сидишь где-нибудь в Коломне или где-нибудь в Ступино, то даже если тебя ФСБшники не задержали, а зачем ты пойдешь жопу рвать? Ну и, собственно, дальше, ночь на субботу, 24 июня, в час ночи, полицейских в Ступино начинают вызывать с вишмешками по тревоге в отделение, поднимают около 2 часов ночи глав городов. В 4 часа ночи, значит, вот эти люди обзванивают руководителей предприятий, требуют самосвалы, автомобили, бетонные блоки. Около 7 часов утра, еще раз повторяю, я прошу вас подтверждения, но около 7 часов утра полностью перекрывают движение по мосту на Каширском шоссе, это старое направление, это сейчас дублер трассы М4 Дон. Соответственно, второй мост через Оку непосредственно по Дону открыт для движения до 2 часов. Значит, разворачивается оперативный штаб с руководителем ФСБ по Москве и Московской области генерал-полковником Алексеем Дорофеевым. И к 5 часам вечера в Ступино стягиваются войска по Дону, по кольцевой автодороге, вот этой вот через село Малина, и даже грузовой авиации, потому что там есть где-то около Ступино военный аэродром Крутышки, значит, оно туда летит, или тут туда боевые вертолеты. Сколько их сказать сложно, но, значит, это во всяком случае, это более или менее войска. Значит, в Подмосковье через Оку 5 автомобильных мостов, вот 2 в Ступино, один в Серпухове и 2 в Коломне. И есть еще 2 понтонных места. Моста, все мосты взяты под контроль военными, все были заблокированы, все были заминированы. Единственное, вот Митяевский понтонный мост Коломне развели. И единственное движение сохранялось по мосту в Озерах, вероятно, потому что он не выдержал бы тяжелую технику. При этом к 2 часам блокируют движение по трассе Дон. Соответственно, даже начинается эвакуация из населенных пунктов. А напоминаю, что одна из важных деталей, я не знаю, повлияло это или нет, но колонна все время шла в сопровождении гражданских. А вот, конечно, когда она подошла бы к Оке, я думаю, что там гражданских бы уже никаких не было. Из Ступинской больницы эвакуируют часть пациентов, освобождая койко-места, вызывают на дежурство весь медицинский персонал. Соответственно, вот насколько я понимаю, колонна могла остановиться в Тульской области, не доходя до города Новомосковска, потому что оттуда есть 3 развилки. Можно, соответственно, можно идти через сам Дон, можно идти через Новомосковск на Рязань по трассе М5, можно идти через Тулу на Серпухов, можно идти через Тулу на Калугу. Соответственно, вот тем не менее, несмотря на то, что мы не знаем, насколько это была могучая вещь, тем не менее, похоже, что, в общем, трудно было бы пройти Пригожину через эту трассу. Самое главное, что я уже говорила, кажется, неделю назад или там около этого времени, что главное тут быстрота. Потому что государство неповоротливо, оно не успевает реагировать. Если оно знает заранее, оно знало хотя бы за 24 часа, оно успевает реагировать, и тогда все. Кстати говоря, такая маленькая деталь, очень смешная. Дело в том, что Путин вот постоянно стращает, что без него Россия скукожится, значит, до границ Московии. А вот река Ока – это, собственно, на протяжении веков главный рубеж обороны московского государства. И теперь, значит, получается, что благодаря особым талантам Путина по построению системы безопасности реальные рубежи оказались отброшены даже не ко временам Петра I, а Ивана Великого. А к чему я это говорю? Мы видим, что, судя по всему, глава Совбеза Николай Патрушев, который, как справедливо говорит нам тут профессор Соловей, был оставлен подавлять мятеж, действительно был к нему хорошо подготовлен. Но очень странным способом. Потому что представим себе, что Пригожин, ну, Улькин, доходит до Оки, там его раздолбали. И что получается? Получается, что президент Путин, ну, совершенно без царя гороха в голове, особенно если выясняется, что он был даже не на Валдае, а на яхте в Питере, когда смотрел морскую феерию. И, соответственно, Патрушев, ну, главный человек на деревне. Потому что человек, который подавил мятеж, автоматически становится не формальным, а реальным хозяином России в этот момент. Напоминаю, что господин Патрушев у нас ближайший друг Путина. Это один из тех 2 людей, которые навещали его во время эпидемии в бункере. Его можно назвать главой того, что вот удачно Андрей Андреевич Пьянковский сказал, глубокое КГБ. Это также человек, который придерживается абсолютно конспирологического взгляда на мир. И вот мы как-то с Екатериной Шульман разбирали одно из его интервью, где он рассказывал, как американские корпорации правят миром, убивают американских президентов, 4 аж убили, а Джордж Сорос контролирует европейских парламентариев. Но победителем оказался не Патрушев, потому что, как мы уже только что говорили, все знают, Пригожин не достиг реки Оки. А человек, который уговорил его остановиться, был Алексей Дюмин. Это губернатор Тульского региона, союзник Юрия Ковальчука. Ну, напомню, кто такой Дюмин. Это охранник Путина. Ну, понятно, что если вы охранник Путина, то, конечно, ваша квалификация для переговоров с поваром Путина – это просто самое оно. Кроме того, что охранник Путина Дюмин был назначен главой сил специальных операций в России в 2014 году, то есть в Министерстве обороны, в качестве такового захватывал Крым. И, соответственно, с технической точки зрения операция, как мы знаем, проведена была безуспешно, без сучка, без задоринки. А после этого его из Министерства обороны, насколько я понимаю, он хотел расти дальше, его из Министерства обороны вышибли, его пост занял Саликов, если я правильно помню Осечкина. Ну вот Осечкин придет, еще лучше нам объяснит. Соответственно, Демина поставили на Тульское губернаторство, чтобы он подрос, так как так перекантовался и порос дальше. Но поскольку у Путина еще много разных массажистов, охранников, опять же, поваров, кто у него там еще, а тренер под дзюдо, то, как понимаете, там вот конкуренция, Демина стали подъедать, говорили, что Сечин был против него, теперь, наоборот, Сечин за него, они недавно помирились, и, соответственно, Демин позадержался на этом самом тульском губернаторстве, а самое главное, у него есть вот мощный покровитель Юрий Ковальчук, а вот это второй по, даже первый по величине, потому что Патрушев, мы назвали его первым, но он, строго говоря, по табели о рангах второй. А вот Ковальчук – это, безусловно, просто альтер-эго Путина, второе его я. Тот человек, который ходил к нему в бункер, тот человек, который, по слухам, является одним из главных двигателей войны в Украине, вернее, одним из главных зачинателей. Это его идеи набили Путину голову. И напомню, что его братец всерьез рассказывает, что западная элита сейчас создает служебных людей с помощью генетического манипулирования, а вот ЛГБТ-пропаганда – это для того, чтобы нормальные люди не размножались на Западе, а вот на Востоке они будут изводить нормальных людей вирусами, специально генетически сконструированными. Ну вот вам что Патрушев, что Ковальчук – вот два таких прекрасных, достойных человека. И обратите внимание, что произошло. Что самое непонятное, что мы видим ключевое. А что если Дюмин и Ковальчук договорились с Пригожиным, что он поворачивает назад, то это они не Путина спасали. Это они подрывали реноме Патрушева как спасителя Путина от Пригожина. Там конкуренция просто получилась. Значит, как ловчей Пригожина уничтожить? Ну и, конечно, значит, вот эта компашка позвала дальше Лукашенко, который теперь ходит гоголем, рассказывает то, чего не было, и дополнительно опускает Путина, причем рассказывает вещи, которые для Лукашенко очень хорошо звучат, но, судя по всему, вряд ли являются правильными, потому что, например, Лукашенко рассказывает, что Путин не мог дозвониться до Пригожина. А мне в это очень сложно поверить. Я все-таки считаю, что это Пригожин не мог дозвониться до Путина. А более того, значит, все поведение Путина вот во время этого мятежа мне, конечно, очень сильно напоминает поведение императора Гонория, которому сказали, что тут товарищ по имени Аларих осадил Рим в 410 году, ну, в 408 еще, и собирается его разграбить, если вы не назначите его магистер милитум в Эпире. И император Гонорий отказался говорить с Алларихом. И даже когда римляне сказали, а мы тут собрали деньги на выкуп, чтобы Алларих отстал, император Гонорий сказал, ну как можно вот этому негодяю, шантажисту платить деньги? А, короче говоря, у императора Гонория была позиция, как у Троцкого, ни мира, ни войны, а армию распустить. А, в результате Алларих, который просто хотел быть сёгуном при бессильном императоре Гонории, пришлось ему разграбить Рим. Соответственно, никто ничего не получил. Гонорий в стыде умер скоро. Империя его развалилась. Но говорят, что когда Гонорию донесли, что Рим пал, он сказал, как это в ужасе пал? Я же сегодня утром его кормил. А дело в том, что император Гонорий очень любил разводить петухов, и у него был любимый петух по имени Рим. Когда он узнал, что речь идет о городе, а не петухе, он успокоился. Так вот, соответственно, дальше возникает вопрос, почему Пригожин отвернул, теперь более-менее понятно. Почему Путин позволил это сделать, вместо того, чтобы его уничтожить, потому что единственное, что могло восстановить как-то реноме Путина, это, соответственно, уничтожить Пригожина. И моя гипотеза следующая, потому что у Пригожина на Путина есть фантастический компромат. Когда я говорю фантастический компромат, в наше время компромат – это вещь такая довольно девальвированная, потому что, ну, все мы видали. Но все-таки Путин уже клиент Гааги. И если вы вспомните, кто такой Пригожин, руководитель его частной армии, а человек, который воевал сначала в Донбассе в 2014 году, потому что Путина европейцы сказали, что ну, нехорошо воевать в Донбассе российской армии, и Путин сказал, что российской армии там не будет, пообещал Обаме и Меркель, и, соответственно, их развел вот таким способом. И послал туда вместо этого вагнеров воевать. А потом и в Африке, вот вы представляете, что там у Пригожина есть. Это вообще, конечно, какая-то клиническая вещь, потому что вот представьте себе, есть Путин, который руководили целой страны, которую он отжал потихонечку. Там, отжал тут, мы знаем, у него всякие Ралдугины, всякие офшоры, всякие Ковальчуки, всякие Тимченко. И вот ему еще хочется немножечко шить. Вот Африка там, какие-то кровавые алмазы, какие-то еще что-то прииски, ну вот какой-то густой 16 век, поиски Эльдорадо. А это же абсолютно не окупается частной армией в современном мире. Вообще не окупаются армии в современном мире. Но сколько можно добыть с помощью насилия и сколько может заработать, допустим, Илон Маск или Стив Джобс. Так вот, значит, соответственно, о том была такая контурка, у которой деньги, как теперь говорит Путин, были государственные, а прибыль от алмазов и всякого такого прочего была частная. Представляете, что там творилось? Представляете, что Пригожин мог делать до Путина? Ну, учитывая репутацию Пригожина, учитывая его судимость, учитывая... А, ну, помимо фабрики троллей. А помните, кстати, под Питером частную тюрьму нашли? Брошенную. А что это была за частная тюрьма? А чья это была частная тюрьма? А, и, соответственно, вот действительно видели Пригожина буквально день назад в Санкт-Петербурге, живого и здорового, прилетевшего на самолете, что-то там делал. И единственная моя гипотеза, которая заключается в том, почему Путин оставил Пригожина, ну ладно, пусть там идет куда угодно, к Лукашенко, это, как я уже сказала, обратите внимание, две вещи. Первое. Перед тем, как пойти на мятеж, Пригожин опубликовал обращение. О чем он опубликовал обращение? О том, что вторжение в Украину – это не для спасения от НАТО, а для того, чтобы разделить украинские активы. А Донбасс грабили 8 лет. И тогда это звучало, как я уже сказала, вот как обычно его популистский призыв «грабь награбленное», а сейчас, вот если так посмотреть, это выглядит как... демо-версия того, что он может озвучить, потому что он-то знает, как все это происходило. И, соответственно, неожиданное заявление Путина, что Вагнер финансировался из бюджета, кажется вот таким превентивным ударом. Конечно, значит, вы можете сказать, что это все странные теории заговора. Но я обращаю ваше внимание, что все люди, которые участвуют во всей этой истории, они все сторонники теории заговора. А когда сторонники теории заговора получают в руки оружие и являются офицерами спецслужб, они обычно составляют заговоры, которые, естественно, никогда не удаются так, как было задумано, потому что в «Игре престолов» всегда очень много игроков. И сейчас мы видим, что в итоге и Пригожин, и Путин потеряли. И это хорошая вещь. Но плохая вещь заключается в том, что люди, которые являются бенефициарами всей этой истории, ну, мягко говоря, у них крыша давно уехала. Потому что вот я вам рассказала немножечко про Ковальчука, я вам рассказала немножечко про Патрушева. И вот главные кандидаты сейчас на следующую серию, потому что то, что мы имеем, это называется в современных сериалах клиффхенгер. Когда действие завершается на самом интересном моменте, говорят, тебе говорят, а следующий сезон через месяц. Ну вот следующий сезон явно будет через месяц. Путин чудовищно ослаб. Потому что он ослаб не то, что в глазах народа, которые мы видели, что никто, никакие толпы там за Путина не выбежали. Он ослаб в глазах элиты, которая всегда думала, что она Путина, Путин ее может, если что, сожрать, расстрелять и так далее. А теперь мы видим, что фактически Патрушев и Ковальчук соревновались, даже никто из них остановит Пригожина, а кто из них, значит, заработает на этом больше шишек. Итак, что мы имеем в итоге? Не забывайте, господа, пожалуйста, на нас подписываться, не забывайте ставить лайки, не забывайте делиться ссылками на этот эфир. Я что-то не понимаю, у нас, Даша, у нас не пропадает что-то чего-то? Потому что у меня периодически что-то пропадает, но надеюсь, что это приходящее. Итак, кто потерял, кто выиграл, кто остался при своих? Ну, понятно, потерял Пригожин, хотя бы я его еще не списывала со счетов, потому что это человек, ну, изобретательный. потерял, как я только что сказала, Путин. Кто бенефициар? Как ни странно, первый бенефициар – Шойгу. Теперь его не уволят. Более того, теперь он произведет зачистку всего Министерства обороны, сожрет Суровикина. Я не уверена, что Суровикина посадят, но я думаю, что Суровикина будут колоссальные неприятности, которые просто уберут его с шахматной доски. И вообще, вот я уже вчера говорила в беседе с Михаилом Подоляком, что действия Шойгу, который столь же некомпетентен, сколько пустолюбив, будут мне напоминать действия Маргариты Анжуйской, знаменитой королевы, с которой Джордж Мартин писал «Королеву Серсей». Потому что Маргарита Анжуйская жила во времена войны роз, собственно, она была одной из главных ее причин. Война началась тогда, когда герцог Йорк, который в точности как Пригожин, высадился на берегах Англии и сказал: «Я иду спасти короля от его врагов». Он не шел свергать короля. Он шел спасать короля от его врагов, и это тоже важная примета феодальных времен, о которых мы поговорим. Он шел спасать короля от его врагов, три раза шел, два раза его уговаривали отвернуть. То есть он три года высаживался, по-моему, где-то 6 лет занял процесс. Значит, один раз он сказал: ну, все нормально, я пошел. Другой раз он сказал: все нормально, я пошел, развернулся, как Пригожин. А третий раз состоялась таки битва, герцог Йорк был разбит. Простите, герцог Йорк не был разбит. Это совершенно удивительно, это в точности как стояние на Оке. Герцог Йорк, просто поняв, что против него противников много, он оставил свою армию и бежал. И королева Маргарита Анжуйского просто получила все, но так как она была очень злобная, и так как она была очень мелкая дама, она решила всех мятежников наказать и разодрать в клочки. А это в феодальных обществах было не принято. И вот, собственно, после того, как она начала их наказывать, после этого все взбесились и сказали: нет, давайте герцога Йорка обратно. И, правда, не он, а его сын приехал уже 4-й раз, и все понеслось. Соответственно, вот Шойгу, который будет действовать как Маргарита Анжуйская, если он там зачистит всех генералов, которые составляют ему конкуренцию, то обратите внимание, что он тем самым автоматически зачистит всех более-менее способных генералов, включая Суровикина, который главный архитектор нынешней российской обороны. Бенефициар, конечно, Лукашенко. Просто он на самом деле сейчас вновь может претендовать на статус преемника Путина вот в этой начинающейся «Игре престолов». И, как я уже сказала, то, что он рассказывает, вряд ли соответствует действительности. Ну, Лукашенко, мы знаем, много чего рассказывает. У него там какие-то... Вспомните, какие пленки обнародовала его... Там, откуда готовилось нападение на Беларусь, какие пленки обнародовала его пресс-служба, да, как он рассказывал, почему самолет сел в Минске. И так далее, и так далее. Еще раз повторяю, не верю я Лукашенко, что это Путин отказывался звонить, что это Пригожин отказывался брать трубку на первом этапе мятежа. Конечно, главная тактическая задача Пригожина была захватить Шойгу и сделать так, чтобы Путин взял трубку, потому что Путин с ним давно не говорил. Еще бенефициар Патрушев, гигантский бенефициар, как я уже сказала, потому что на самом деле все приготовления к... Он вовремя это знал, он вовремя все приготовился, но не просто бенефициар, а заметим, что он сделал все при этом, чтобы абсолютно скомпрометировать Путина как ни к чему негодного правителя. Потому что, достаточно было, например, сказать в военном еще в Ростове, и Пригожина останавливали бы там. Конечно, бенефициары Ковальчук, Дюмин. Обратите внимание, что они не просто бенефициары, а они перебежали в самый последний момент дорогу Патрушеву. А бенефициар Золотов, вы скажете, а Золотов-то тут при чем? Он же, смешно, да, он там ходит гоголем и рассказывает, что его росгвардейцы, которые сейчас останавливали на улицах Москвы Пригожина. А в том-то и дело, он бенефициар, потому что он ни при чем. Потому что Путин понял, что среди всех, кто является бенефициарами, именно этот, который нифига не мог сделать, а бесполезно суетился, зато он такой тупой, что он верный. Поэтому ему надо дать танки. А между прочим, танки, которые ему дадут, придется снимать с фронта. И армия от этого будет несчастлива. А, и, конечно, еще один главный бенефициар, ну, просто джекпот сорвал Залужный и Украина. Потому что, с одной стороны, заберут танки с фронта, отдадут золоту. А с другой стороны, всех более-менее компетентных генералов Шойгу сейчас вычистят. Но еще кто при своих остался, это, конечно, Кадыров, который спешил к Пригожину с ним схлестнуться, но не успел. В войне Росс это называлось «Late Lord Stanley». Лорд Стэнли тоже сидел на берегу и ждал, чем все кончится. Ну и, конечно, все чиновники, которые сидели на заборе или улетали, обратите внимание, что сейчас нигде не видно, не слышно Мишустина, хотя Мишустин был с Путиным, но я думаю, что, значит, Путин сильно забеспокоился о том, что будет, если Мишустин станет главным. А теперь, наверное, последний вопрос, на который я еще отвечу. Был ли это мятеж? Потому что, то есть, был ли это... Шел ли Пригожин свергать Путина? И мне очень нравится вот все рассуждать. Нет, ну что, вот, конечно, Пригожин шел свергать Путина, если человек идет на Москву, он идет свергать Путина. Нет, ну что, он не шел свергать Путина, он же так же не заявлял, он требовал, чтобы Путин ему позвонил. И мне очень смешит эта бинарная логика, потому что в феодальных режимах, которые мы имеем сейчас в России, потому что если у вас есть частная армия, у вас есть феодальный режим, и, собственно, именно поэтому частная армия в Европе называется, это военная революция, начиная с 17 века были ликвидированы, в феодальных режимах действует другая логика. А вот просто ответьте, очень простую вещь себе задайте. А представьте себе, Пригожин получил бы желаемое. Он зашел бы в Ростов, захватил Шойгу, и Путин бы Шойгу поменял. Что бы было? Ответ: Путин был бы все. Как только он поменял Шойгу, допустим, на того же самого Суровикина. А, насколько я понимаю, все-таки ФСБшники считают, что вот тот приказ, который отдал Трошев, не приказ, а то распоряжение, что, дескать, вот, пустите Вагнер в Россию с оружием. Мы идем договариваться с ФСБ. Там же, видимо, и Суровикин как-то в продвижении всего этого дела принимал участие. Так вот, как только Путин поменял Шойгу на человека, который является союзником Пригожина, то очевидно, что Пригожин и его союзник контролируют главную военную силу в России, а Путин – это вот как японский микадо при сёгунах. Или как длинноволосые короли мировингов при майордомах, а из королингов. А, или как Тайвин Ланнистер при, Пригожин. Как Тайвин Ланнистер – реальный правитель государства. Это вот ровно то, что хотел сделать Аларих, когда говорил императору Гаторию, а назначь меня магистер билету, назначь-ка меня главным по эпиру, или главным, простите, к этому моменту он требовался титул звания магистра милитум по империи, то есть главнокомандующего империи, всеми войсками империи, а я тебе буду верно служить. Ну да, вот германские императоры, германские короли всегда верно служили римским императорам, а если римские императоры пытались сделать так, чтобы им не служили, то германские короли меняли римского императора. А, и вот сейчас все говорят, ну как же это, что же тут получается? Вот люди выходят с плакатиками «Нет войны» и их арестовывают. А тут Пригожин пришел с танками, его простили. Ответ – это тоже абсолютно феодальная этика. Вот так устроена феодальная этика. Это два слоя правосудия, которые так и выглядят, что когда те люди, у которых в руках оружие, они пользуются одним набором прав, и им можно устраивать мятежи. Я напоминаю, что право на устройство вооруженного мятежа в 2015 году было записано в Великой Хартии Вольностей. А, соответственно, те люди, которые простолюдины, да просто их можно топтать, на них можно оттачивать свои мечи. Ну, это, правда, было в Японии. Но вот в Японии просто самурай мог испробовать остроту своего меча, срубив шею простолюдину. А в Европе, правда, такого не было. Но была такая штука, которая называлась шиваше. Шиваше – это род экономической войны, когда... рыцарь, ну, тот самый рыцарь, который во имя прекрасной дамы, который своего противника щадит, который его побежденного принимает в шатре, который ему приносит подарки и так далее, Вот те самые рыцари в рамках экономической войны уничтожали все окрестное население вокруг замка своего противника, потому что, ну, это же не предметы рыцарской войны, это же не субъектные, не субъекты феодализма. А про них можно. Ну вот, собственно, это главное, о чем ваш покорный слуга хотела вам рассказать. Я постаралась уложиться как можно короче. Это была Юлия Латынина. Это был код доступа. Не забывайте, пожалуйста, на нас подписывать. Не забывайте шерить и ставить лайки. Не забывайте делиться ссылками на этот эфир, потому что, мне кажется, он был довольно содержательный. И вот еще раз повторяю, мой главный тейк, почему Пригожин остановился, вернее, почему Пригожин остановился, потому что он считал и справедливо считал, что его уничтожат. Но тот факел, который уже был в руках Патрушева, был просто вырван у него Ковальчуками. И почему Путин не отдал приказ, несмотря ни на что, уничтожить Пригожина, с моей точки зрения, только благодаря имеющимся компроматам. Будем ждать следующей серии сериала, потому что, еще раз, сейчас уже понятно, что следующие люди, которые должны занять Москву, даже не обязательно они бы свергнут Путина. Я уже говорила о феодальной этике. Путина можно оставить править, но при этом, значит, ограничить его способность принимать решения, прекратить войну и всякое такое. Кстати говоря, конечно, я думаю, что эти люди будут ждать обрушения фронта, потому что одна из самых главных вещей сейчас заключается в том, что если они свергнут Путина, а после этого обрушится фронт, то окажется, что они отвечают за обрушение фронта, и тот самый удар войскам в спину. А если сначала обрушится фронт, а потом они свергнут Путина, то они скажут, ну вот, вот этот довел страну до такого, давайте все мириться, давайте это дело сворачивать. Вот, собственно, на мой взгляд, чего они прежде всего будут ждать. А так мы видим, что для того, чтобы захватить Москву и не иметь никакого сопротивления, потому что никто Путина не будет защищать, кроме тех, кто тоже хочет его свергнуть. Для того, чтобы захватить Москву, просто иметь танки не в 1200 километрах от столицы, ну, а хотя бы 100. До свидания, господа!